Пролог. Он пришел, чтобы составить представление об их работе. Понять, можно ли поручить этому архитектурно-дизайнерскому бюро, о котором он все чаще слышал в последние месяцы, реконструкцию недавно приобретенного обветшалого здания. Говорил практически только один из компаньонов, тот, что сидел напротив. Второй выглядел совсем бесцветным на фоне партнера, который его полностью заслонил. Обычно он предпочитал людей, которые говорят мало и быстро переходят к сути. Но речи этого многословного архитектора завораживали, вызывали восторг. Парень демонстрировал врожденную практичность в сочетании с живым умом и творческим духом и был переполнен идеями, одна разумнее другой. Быть может, такое впечатление создавалось за счет его уверенности в себе и непринужденного поведения? Дерзости, лишенной какой бы то ни было заносчивости? Он сам не очень понимал, почему ему захотелось заглянуть поглубже в этого человека, соскрести поверхностный слой, чтобы проследить истоки этой невероятной харизмы. После двух часов оживленного обсуждения все трое встали. Он бы охотно еще поговорил с ними, однако пожал им руки, глянув при этом с вызовом на того, кто раздразнил его любопытство и чей секрет ему не удалось разгадать. Ни время, ни место. Все впереди. Архитектор ответил ему спокойной, ободряющей и уверенной улыбкой. Он закрыл дверь бюро, сознавая, что мяч сейчас на его половине. Он потенциальный клиент, а они продавцы. Придет ли он еще? Этого он не знал. Он прошел несколько метров по тротуару, возбуждение не отпускало. Первое знакомство ошеломило его. Раньше с ним такого не бывало. Ни одна встреча не вызывала подобной реакции. Он сам организовывал переговоры и оставался хозяином в любых ситуациях. Такой была его репутация в деловом мире. Но на сей раз все сбивало с толку. Майский вечер был прекрасным, сияющим, солнце еще не скрылось. Однако, застань он сейчас на улице туманный и холодный январский вечер, он бы ничуть не удивился. Все было не так, как всегда, что-то изменилось. Его внимание привлек идущий ему навстречу веселый, даже, можно сказать, бурно радующийся квартет. Женщина в красном платье, в крупный белый горох, двигалась, пританцовывая в окружении троих детей. Она казалась совсем воздушной и шла, будто едва касаясь ступнями тротуара. Сколько же у нее рук? Больше двух, это точно. Иначе как бы она их всех удерживала рядом с собой, причем так ласково и нежно. Он был еще далеко от них, но уже слышал щебет детей, которые радостно что-то распевали. Закралось подозрение. Вдруг он угодил в параллельное измерение. Последние встречи вызывали сумятицу чувств. Сперва архитектор, теперь это женщина с детьми. Из-за них у него будто почва ускользала из-под ног. Семейство проскочило мимо, не удостоив ни единым взглядом мужчину в черном костюме и при галстуке. Он словно стал вдруг прозрачным. И тут какая-то неведомая сила заставила его развернуться и пойти за ними. Он должен проследить за этой четверкой. Необходимо больше узнать о них. Жгучее любопытство нужно удовлетворить любой ценой. А мужчине в архитектурном бюро ничего выяснить не удалось. Это его раздражало и напрягало. Оставалось хотя бы выведать, куда направляется фея Динь-Динь со своими детьми. Ему не пришлось долго идти за ними. Женщина толкнула дверь все того же архитектурного бюро. Дети оторвались от нее и бросились к архитектору. Тому самому. Опять он. Девочка прыгнула ему на руки, а мужчина обменялся ласковыми тычками с обоими мальчишками. Дальше он увидел, как архитектор отпустил их, и они побежали к его мрачному компаньону. Он отошел подальше в тень, ни на секунду не теряя из виду происходящее за стеклом. Не хотел упустить даже самой маленькой мелочи. А следом произошло то, о чем он уже догадывался. Мужчина направился к женщине, которая сделала несколько летящих шагов ему навстречу. Он подхватил ее на руки, приподнял и закружил. Она не протестовала и засмеялась, откинув голову. Поставив женщину на пол, он поцеловал ее. Потом потерся носом о ее нос. Незримый наблюдатель осторожно огляделся по сторонам. Только бы его не заметили. Слегка неровное стекло витрины придавало оттенок нереальности сцене, при которой он присутствовал. Он никак не мог оторваться от этих блестящих глаз, смеха, сплетающихся рук, прикасающихся друг к другу пальцев, взглядов, в которых светится обещание счастливого вечера. Женщина поцеловала в щеку серьезного мужчину, и тот просиял. Значит, это близкие люди. Семья. Первое впечатление подтвердилось, потому что дети носились повсюду, словно у себя дома, карабкались на высокие рабочие табуреты обоих компаньонов. Проектировщик, привлекший его внимание, освободил большой стол, за которыми они совсем недавно беседовали. Как по волшебству, на нем появились тарелки, стаканы, бутылка с газировкой и еще одна с вином. Оставаясь на своем наблюдательном пункте, он усмехнулся и подумал: надо было затянуть обсуждение. Тогда бы ему удалось утолить свое жгучее любопытство. Ну, теперь уже ничего не поделаешь. По крайней мере, не в этот раз. Он бросил последний взгляд на архитектора и на женщину в красном платье в белый горох и покинул свое убежище, нехотя возвращаясь к действительности. Глава первая. Вера. Когда мы ужинаем в бюро, а дети всегда как с цепи срываются. Я ни со пальцем не шевельнул, чтобы их успокоить. Скорее наоборот. Пока я нарезала роликовым ножом пиццу, он гонялся по офису за Жоакином и Эрнестом, нашими старшими сыновьями, посадив на плечи 4-летнюю Виолетту, нашу младшую. Он носился в проходах между столами, издавая звуки, похожие на свист и треск лазерных мечей. Я сидела за центральным столом для переговоров, который в такие вечера служил нам обеденным, и вдруг поймала взгляд моего брата Люка. Крики и шум его явно раздражали, но само зрелище забавляло. Да, происходящее действовало ему на нервы, но он с удовольствием за всем этим наблюдал. Во всяком случае, до какого-то момента. «Вера, пожалуйста, скажи им, пусть садятся к столу». Я захихикала и крикнула им: «Все, хватит, приступаем к ужину. Поиграете после». Янис обернулся ко мне и широко улыбнулся. А я беззвучно одними губами выговорила: «Сейчас у Люка случится истерика, поторопись». «Давайте, чудовище!» — распорядился мой муж. «Быстрее за стол! А то дядюшка нервничает. Он неисправим». «Ты меня достал, Янис», — возмутился брат. «Я выгляжу полным дебилом, когда ты называешь меня дядюшкой». Довольный своей шуткой, Янис устроился рядом со мной, посадив на колени Виолетту. Жоаким и Эрнест уселись по обе стороны от Люка, который сразу наполнил их тарелки. И больше никто друг друга не слышал, хотя все говорили без умолку. Дети с набитыми ртами рассказывали отцу о том, как прошел день в саду и в школе. Люк безрезультатно просил их хоть немного помолчать, а Янис, продолжая внимательно прислушиваться к нашим чадам, делился со мной неожиданно возникшим желанием прихватить палатки и вместе с детьми рвануть куда-нибудь летом. Такого мы еще не пробовали, хотя никогда ничего не планировали и всегда собирались в последнюю минуту. Это было довольно странно, если учесть, что я уже 10 лет работаю в турагентстве. И все равно мы оба любили ездить, куда в голову взбредет, ничего наперед не загадывая. Тем не менее, я уже готовила для него сюрприз на следующий год, когда ему должно исполниться 40 лет, а нашему браку — 10. Я давно начала добросовестно откладывать деньги каждый месяц, чтобы подарить мужу 3-недельное путешествие со всей семьей на другой конец света. После рождения детей мы ездили только по Европе, хотя мы отчаянные туристы и без страха наматываем километры с нашими 3 малышами. «Как насчет того, чтобы поспать в палатке?» — хитро взглянул он на меня. «Разве что наши бандиты будут спать в другой?» «О, нет, прекратите! Не хочу выслушивать ваши фантазии!» — прервал нас Люк. «Помолчите! Если не ради меня, то, по крайней мере, избавьте детей от своих намеков». «Ну ты зануда», — засмеялась я в ответ. Люк скривился. А Янис посадил Виолетту на свой табурет, поднялся и стал за моей спиной. Он обнял меня за талию, уперся подбородком мне в плечо и поцеловал. «С какой стати нам стесняться собственных детей?» — провозгласил он. Брат вздохнул, но постарался сохранить спокойствие. «И как это меня угораздило вас познакомить? Знал бы, ни за что бы не стал». «Это было неизбежно, и тебе это известно. К тому же без нас двоих у тебя была бы смертельно скучная жизнь», — парировала я. Люк захохотал. «А такое, заметим, случается нечасто». Я только-только отпраздновала 25-летие, когда Люк наконец-то решился представить мне нового лучшего друга, в котором разглядел компаньона своей мечты. Мне понадобились серьезные усилия, чтобы заставить его это сделать, потому что он ни за что не хотел знакомить нас. В тот период каждая встреча с братом начиналась с рассказов о неком Янисе. Они пересеклись на стройке, где Люк был архитектором-проектировщиком, а Янис сыграл роль мастера на все руки. Он выполнял практически любые функции. И брата поразил этот самоучка, полный энтузиазма, ничем не заморачивающийся и действительно умеющий все. Оставаясь полной противоположностью, они понимали друг друга с полуслова. Несколько пьянок по случаю сдачи заказа окончательно сблизили их. Я же в этом возрасте думала о чем угодно, только не о создании семьи. Я уже 2 года работала в турагентстве, тайным гостем. Мне это безумно нравилось. А когда я возвращалась с другого конца света, проверив, удобный ли матрас в очередном отеле, я шла в бар с Шарлоттой, которая тоже любила подобные развлечения и к тому же была знатоком злачных мест. Понятно, что при таких привычках меня приводила в ужас жизнь брата, который в свои 32 года был женат на даме, напрочь лишённой эмоций, и являлся отцом 2 близнецов. Его рассказы о забавном парне, с которым он иногда встречается и строит планы, пробудили мое любопытство. Я подговорила Шарлотту и ускорила события, предложив Люку выпить с нами и пригласить своего приятеля. Он сдался. Я назначила встречу в баре на улице Оберкампф. Пришел Люк, сквозь зубы поздоровался с Шарлоттой, которую побаивался самой первой их встречи, уселся за стол и заказал пинту пива, бросая на меня какие-то странные взгляды. В них сквозила сильная досада, причина которой была для меня загадкой. Вдруг моя лучшая подруга начала вульгарно насвистывать, что обычно делала, выходя на охоту. Пробормотав: «Вот и начинается головная боль». Мой брат встал и направился к человеку, который приближался к нашему столу. Он пожал ему руку, и я наконец-то встретилась со знаменитым Янисом, который явился грязным, как поросенок, в дырявых джинсах и майке, заляпанной краской. Он чмокнул нас с Шарлоттой в щеку и сел напротив меня. Следующие 1/4 часа я, не отрываясь, изучала его. Голубые глаза, смуглое лицо человека, проводящего много времени на свежем воздухе, плохая стрижка, заразительный смех, доброжелательность, различимое в каждом слове, не слишком чистые руки, покрытые ссадинами. Я встретилась с ним взглядом и улыбнулась ему. После этого мы смотрели только друг на друга. Когда Шарлотта предложила мне пойти повеселиться и перебраться в другой бар, я отказалась. «Похоже, я потеряла подругу по загулам», — шепнула она мне на ухо. «Главное, не веди себя разумно». «До скорого, зайчики», — бросила она и ушла. Я надолго замолчала. Чувствуя себя потерянной и одновременно уверенной в будущем, я слушала Яниса и Люка. Они обсуждали какие-то рабочие вопросы и не пыталась вникать в смысл их слов. Янис постоянно поворачивался ко мне, не прерывая разговора с братом, который, впрочем, тут же поняв, что происходит, неожиданно вспомнил о жене, вынужденной в одиночку справляться с близнецами, и покинул нас. Наконец-то мы остались наедине и принялись без умолку болтать. Он рассказывал о себе, я о себе. Официанты выключили свет на террасе и прогнали нас. Мы долго бродили по Парижу, зашли в маленький ночной клуб, чтобы проверить, на одной ли мы волне и сможем ли станцевать рок-н-ролл. Гармония возникла с первого такта. Так что мы остались и станцевали еще по две латиноамериканские мелодии, последовавшие за рок-н-роллом. Ближе к 6 утра мы оказались на площади Сан-Мишель, возле только что открывшегося кафе напротив собора Нотр-Дам, и заказали завтрак. Кофе, апельсиновый сок, тосты с маслом и джемом, которые Янис демонстративно макал в кофе, лукаво косясь на меня. Потом вошли в метро. В пустом вагоне было полно свободных сидений. Но мы остались стоять, держась за поручень и не отрывая глаз друг от друга. Янису нужно было пересаживаться на шаттле, так что у нас почти не оставалось времени. «Когда ты освобождаешься сегодня?» — спросил он. «В 6. Ты...» «Я зайду за тобой. Обещаю быть чистым». Я расхохоталась. Поезд замедлил ход. Он внимательно заглянул мне в глаза. «Вера, у меня будто музыка звучит в голове». «У меня тоже». Поезд остановился. И он меня поцеловал. Теперь я слышала не простенькую мелодию, а целый симфонический оркестр. Раздался сигнал, двери закрывались. Я не едва успел выскочить из вагона. Вцепившись в поручень, я смотрела, как он уходит по платформе. В этот момент я четко осознала, что мои планы на будущее только что бесповоротно изменились. Теперь в них не будет никого, кроме него. Последующие события подтвердили мою догадку. Характерный скрип кольца по стеклу отвлек меня от воспоминаний. Шарлотта не способна ни прийти, когда договаривались, ни обойтись без спектакля. Ее появление всегда обставлено как выход на сцену оперной дивы. Сходство с Моникой Беллуччи служит ей дополнительным стимулом, чтобы всегда оставаться в образе капризной знаменитости. Янис пошел открывать дверь. Шарлотта подставила ему щеку для приветственного поцелуя. Затем приняла позу королевы сцены. «Добрый вечер, зайчики!» — промурлыкала она теплым голосом. Дети помчались к ней. Выставив ладонь вперед, она остановила их и подвергла проверке. Похоже, результат ее удовлетворил, так как она, не обращая внимания на высоченные каблуки, грациозно присела на корточки, чтобы оказаться на их уровне.